Как я сказал, наше общение посвящено вопросам и ответам. И прошлое наше общение в чате было по поводу того, что мы говорили, рассуждали, по поводу вопросов, которые вы мне задавали, были рассуждения, да, и по поводу этих же вопросов и ответов у вас возникли новые, у кого какие, будем говорить, мысли или вопросы, вы их записывали, да. Я их у себя всегда фиксирую, вношу в список вопросов, на которые мне нужно ответить, и, будем так говорить, в плане очередности я на них отвечаю. Так что с тех вопросов, которые возникли у вас в прошлое наше общение в пятницу, да, вот с этих вопросов я, в общем-то, начинаю наше общение. Количество их достаточно немаленькое, поэтому я думаю, что сегодняшнее наше общение будет посвящено исключительно этим вопросам. Значит, первый вопрос, который был задан, это вопрос Юлиуса из Германии. Как быть с прививками? Делать или не делать? Ну, есть здесь еще второй вопрос, да? Я пока не буду его зачитывать, просто чтобы, как говорится, не путать, да, один вопрос с другой, с другими вместе их не буду зачитывать по отдельности. Значит, как быть с прививками, делать или не делать? Ну, вопрос, наверное, я думаю, для всех, в общем-то, не новый, да, в связи с тем, что с какого-то времени, вы помните, это кто из нас еще был в Советском Союзе, жил там, да, вы помните, да, тоже в школах, в детских садиках, поголовные прививки от различных заболеваний детских, да, ну и вы знаете, что этим же продолжают заниматься и сегодня. Так как нам объясняли поначалу, что это, в общем-то, хорошее средство, ну, чтобы у ребенка уже в детском возрасте, значит, чтобы у него выработать иммунитет к тому или иному заболеванию, поэтому делается прививка. Ну, если так будем говорить, что такое прививка, то есть от какой болезни делается прививка, то есть бациллы или бактерии, или там, не знаю, какие еще, как их называть, да, в общем, споры, микробы какие-то, да, их в каком-то определенном количестве вносят в организм ребенка. То есть, другими словами, его искусственно заражают какой-то, будем говорить, определенной дозе, какой-то определенной дозой, да, чтобы у ребенка уже начал вырабатываться вот так называемый иммунитет, иммунная защита, чтобы начинала срабатывать, чтобы выработались как бы антитела к той болезни, против которой делается прививка. Ну и, знаете, так будем говорить, когда не вникали, когда не задумывались, ну так вроде объяснили красиво, вроде бы понятно, вроде бы полезно, с целью сохранить детей от заболеваний, да. Но вы знаете, да, что многие-многие люди уже столкнулись с такими моментами. Вот в прошлом чате тоже кто-то написал, я сейчас не помню имени, да, просто скопировал. Ребенок умер после прививки. Наберите в YouTube, да, именно вот эту информацию. Да, дело в том, что есть и смертные случаи именно после прививок против определенных болезней, да. Есть и, будем говорить, много информации, которую от нас раньше скрывали. То есть информация о том, что очень часто ребенок, и учитывая еще, какие сегодня дети рождаются слабыми, какие мамы сегодня слабые, что зачастую роды происходят путем кесарево сечения, да, я имею в виду, что человек сегодня уже далеко-далеко не тот. И я имею в виду по состоянию здоровья. И зачастую прививка и та доза вот этих, будем говорить, так называемых бактерий каких-то, да, или там еще каких-нибудь заразных элементов, да, которые вносятся в организм ребенка. Зачастую, когда ребенок еще не окрепший, это является таким сильным ударом по организму, что ребенок, будем так говорить, еле-еле выживает. То есть, другими словами, вот почему слабее умирает, который чуть сильнее, он там бедный барахтается, как говорится, выползает, можно сказать, с этого состояния. И вот эта информация уже становится достоянием гласности. Далее, когда и врачи нам еще объясняли по поводу того, что ну это ну типа важно, нужно, я не знаю, как вы, мне самому приходилось узнавать, ну причем не то, что специально ходил узнавать, знаете, как корреспондент или журналист какой-то, да, ну вот так вот жизнь как-то столкнула с врачами, ну с которыми у нас как бы и не было разговора, это не те врачи, к которым я ходил там или кто-то из моих знакомых, а так в жизни Бог и нас, как говорится, свел когда-то, да. И я узнаю, что врачи, которые всем говорят надо, 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 своим детям не делают прививок. Почему? А дело в том, что там, кто его знает, во-первых, эти все, зачастую вот эти все вакцины, прививки, они приходят из-за границы. Зачастую бывает это так, что туда, ну будем говорить, эти бациллы вносятся, да, которые являются инфекцией ну, определенных заболеваний, но там вещество, в котором растворены, там зачастую такие вещества бывают ядовитые, что возникает вопрос, зачем присылают из-за границы, почему это делается вроде бы в стране бесплатно, почему всех подряд обязательно надо вакцинировать, да, зачастую там такие вещества, которые делают человека, ну ребенка в данном случае, да, на всю жизнь уже либо инвалидом, либо склонным к плохому здоровью, да, и потом все время ребенок болеет, никак не барахтается, не может выкарабкаться из этих болезней. И когда вот такая информация доходит, начинаешь понимать, что, вы знаете, сегодня разговоры уже, как говорится, не то, что новые, доселе неизведанные, да, что кое-кто из тех, кто стремится к мировому господству, который устанавливает на нашей планете этот мировой порядок, новый мировой порядок, да, они заботятся о том, чтобы как можно больше ограничить, будем так говорить, рост количества населения на нашей планете. И прививки зачастую являются одним из способов, так будем говорить, культурного, так будем, культурной стерилизации населения. А люди, дети вырастают, больными становятся, да, там, и здоровье такое, что иногда бывает и детей нету, да, или есть и есть вот такие больные, как и родители, да, которым когда-то делали прививки. И вот исходя из такой информации, многие поднимают вопрос, в YouTube вы, наверное, тоже видели, я тоже видел не один ролик, где врачи выступают и прямо говорят, ну это те врачи, которые действительно, я уже так скажу, Бога, наверное, боятся, совесть какая-то есть, которые знают что-то и не могут молчать. И рассказывают довольно такие, будем говорить, нерадостную информацию по поводу всех этих прививок. Ну, что могу сказать, там, я когда был маленький, прививки делали, в общем, тут, как говорится, тогда я и сам не понимал, да и родители мои толком не понимали и не знали, что из себя представляют эти прививки, да и мои дети, в общем-то, кое от чего тоже привиты, ну, это тоже было еще в советские времена, 80-е годы, да. Ну, сегодня, будем говорить, уже довольно распространенное движение против всяких прививок. Ну, с одной стороны, вот как бы я понимаю, да, что прививки сегодня зачастую это способ стерилизации населения, ослабления иммунитета и так далее и тому подобное. И действительно, в таком возрасте, в каком делают прививки, ребенок очень еще слабенький, только на свет появился, это действительно удар. Как гранату бросают, как, вроде бы, внутрь ребенка. Естественно, потом ребенок будет всю жизнь от этого, будем так говорить, очухиваться. Но что я хотел бы сказать? Ну, вроде как бы, заметьте, иммунная система слабая, у людей, у детей болеют, и вроде как бы, чтобы помочь им, вот для этого вроде бы и придуманы вот эти прививки. К чему я это все говорю? Если бы мы родители. Я согласен, что все-таки организм должен сопротивляться этим болячкам, которые сегодня по нашей планете распространяются. И кроме того, что они распространяются, я думаю, уместно сегодня было бы и сказать и о том, что пророчество Матфея 24 главы, в котором сказано о том, что будут болезни, это не просто естественное какое-то, так будем говорить, наследство наше, что это просто так вот мы живем, и вот чем больше живем, тем больше дряхлеем, болеем и так далее и тому подобное. Те, которые рвутся к мировому господству, я не исключаю, и есть много фактов и документов, которые говорят о том, что действительно, эти болезни появляются не просто так, вот как, знаете, сейчас Абола в Африке, и не только уже в Африке, кто оттуда приехал, там, в Европу, в Америку, в Австралию, там тоже заболевают, да, или там африканская какая-нибудь чума, или черная оспа, или какие еще другие болезни, казалось бы, да их не было уже столько, откуда они взялись? Не исключено, что в лабораториях, где биохимическое оружие, да, или биологическое, споры всех болезней имеются, и создавать условия для того, чтобы они размножались, а потом где-то, ну, сбросить каким-то путем контейнер какой-то там взорвать или там, я не знаю, разбить, и в нужной территории начинается вспышка какой-то эпидемии, да. К чему я это говорю? Что если мы будем вести здоровый образ жизни, к чему нас все-таки, в принципе, и Библия, и Бог призывает, и здравомыслие нам об этом говорит, да, то наша иммунная система будет в состоянии победить любую инфекцию, которая может, будем так говорить, явиться источником заражения для многих окружающих людей, включая и нас самих. Я думаю, что вы, наверное, слышали такую информацию по поводу онкологии, да, что в организме каждого человека, я не буду там уж сильно точно говорить, я сколько слышал, более 100, кажется, 20 или 120 или 130 этих раковых клеток в организме каждого человека появляется ежедневно только. Человек, у которого иммунная система достаточно сильная, иммунная система сама убивает эти раковые клетки. А вот там, где человек уже, как говорится, ослаб физически, здоровье уже далеко не то, какое было когда-то, да, и в зависимости от того, какой образ жизни ведет, пьет, курит, гуляет, ест, что попало и сколько попало, да, и пища, вы знаете, и генномодифицированная, если какая еще хотите есть. А то, что захимиченная пища, то это и разговора нет об этом, да. В связи с этим, вот от этого образа жизни, питания, да, зависит и состояние нашего здоровья, и состояние нашей иммунной системы. Поэтому, если мы будем заботиться о своем здоровье, мы свое здоровье крепкое передадим генетически и нашим детям. Далее, если детей мы будем с детства нормально кормить, здоровый образ жизни, свежий воздух, активное движение, там, да, развитие ума и так далее и тому подобное, то организм будет побеждать те или иные заболевания, ту или иную инфекцию. Я просто хочу, ну, вспомнить некоторые вещи, да, вот из истории. Может быть, вы слышали, где-то когда-то холера была, где-то когда-то там чума какая-то была, да, или там оспа, ну, где какие болезни. И вы знаете, что бывали времена, когда, ну, там 70% страны или какой-то местности от этой болезни умирали. Что хочу сказать, чтобы вы просто поняли. Я не раз обращал внимание на такие факты. Вот люди умирали. Сегодня вы знаете, да, когда умирают люди от какой-то инфекционной болезни, вот, которую я упомянул в Африке, которая сейчас свирепствует, да, вот сейчас приходят и противогазы, и специальные костюмы, чтобы даже микроб нигде никак не попал ни в носоглотку к нам, и ни в легкие, да. Раньше ведь этого не было. Вот эти умирали, кто прикасался, умирали. А были люди, ну, эти трупы лежат, их же надо куда-то выносить, вывозить. на повозках, кто-то грузил, кто-то таскал, обратите внимание, соприкасался, но не заболевал. Одни умирали, а процентов 30 оставалось. Без всяких прививок и средств защиты, которые у нас сегодня есть. То есть иммунная система некоторых людей была настолько сильной, что она сама справлялась с этой инфекцией. Я это к тому говорю, что я тоже сегодня не сторонник прививок, зная, откуда приходят и зачем приходят. И почему всем так назойливо навязывают. То есть это, я буду говорить, красивая ширма, красивые лозунги, но цель тех, кто эту вакцину вырабатывает и которые предписывают всем прививки делать, далеко-далеко не хорошая цель у этих людей. Да. Поэтому я не сторонник сегодня, чтобы делать прививки. И считаю, как и советы некоторых врачей нормальных, которые дают советы, да, что ни в коем случае не делать прививок. Но видите, я тоже обратил внимание, что прививок не делать, а про здоровый образ жизни вообще ничего не говорится. Поэтому я говорю, если говорить, что не делать, то давайте делать все, чтобы организм наш был сильным и наших детей. Я уже, кажется, говорил, вот, я, будем говорить, по природе своей от отца язвенник, моя жена от отца и матери язвенница, да, дети у нас родились, и первые слова: папа, мама, хочу, не хочу, дай на, животики болят. И я говорю, просто тогда, я уже сам подозревал, откуда мои, как говорится, проблемы со здоровьем, с печенкой, желудком, да, жареные, как говорится, продукты питания на масле, на сковородке, да еще и любил такое, чтобы аж подгоревшее было, да. Я сразу сказал жене, говорю, маме своей, говорю, так, чтобы на сковородке больше масла никогда не было. Либо там что-то тушится в собственном соку, но масла чтобы не было. Только мы вот это единственное устранили, вот это, чтобы никакой жир не подвергался термической обработке. Дети с тех пор как забыли про желудок, и по сей день никто и не вспоминает. Это я просто привожу пример из своей жизни. Ну, еще такой момент. Ну, иммунная система очень крепнет, конечно, если мы что-то делаем для очистки организма. Я вот раньше болел, я помню, до армии, я вообще не помню, чтобы я где-то 3-5 дней не болел какими-либо простудными заболеваниями. Я просто не вылазил, у меня какой-то такой бесперерывный вахтовый метод. То есть вахта — это вроде приехала, уехала, заболел, отдохнул, да. А у меня, как говорится, какая-то такая вахта бесконечная была. Температура, насморк горла, ангина, грипп, или все вместе, или частично что-то с чем-то в комбинации, но без конца и без края. Когда я начал, ну и я вспоминаю лето, сижу в советское время, счетчиков нет, горячая вода, я руки грею. Они у меня вечно холодные были с детства, почему? Никогда не закалялся, никак, ну, сами понимаете, да, вот. Не учили, не воспитывали, не подсказывали, да. Пока я в армию не пошел, пока я там в армии, как говорится, не стал настолько уже физически активным человеком, пока я там не стал обливаться ледяной водой, потому что с артезианского колодца с глубиной 300 метров вода подавалась в казармы, да. Вот там я стал еще избавляться от простудных заболеваний. Вот образ жизни, служба солдатская, советская, уже как помогла. Ну, правда, там другой был минус, обжорство было, жиров опять полно. В общем, я загубил свою печенку и желудок. Но к чему я так говорю? Когда уже, как говорится, то, что я загубил, и оно стало губить меня, и врач сказал, что в 20 лет, говорит, вы год протянете и умрете, печенка ваша больше не выдержит. Мне захотелось резко жить. Так вот, что хочу сказать. Я голодал. С тех пор, как я проголодал первый раз в 1977 году, по сей день я вот рассказывал, я раз в 5 заболел простудой или гриппом, причем в легкой форме. И то только тогда, когда я нарушал законы природы. Допустим, две ночи подряд не спал, вкалывал, как папа Карло, ни днем, ни ночью покоя не было, да, то есть, ну, чересчур перенапряг свой организм. В результате я заболевал. Но только мне нужно было просто лечь, никаких лекарств, просто лечь и, как говорится, восполнить растраченные силы и выспаться. Я вставал, и хотя у меня был насморк в легкой форме, допустим, вчера утром я вставал, ни насморка, ни гриппа, ни температуры, ни кашля. Так я говорю, я раз пять заболел, и только потому, что я нарушил очень сильно, нарушил законы природы, то есть организм и иммунная система ослабла, и в легкой форме ко мне какие-либо там гриппозные или там что-то наподобие ангины, там, да, вроде как будто бы что-то прицепилось, но в очень легкой форме. Если я и высплюсь, ну, там не всегда, там, как говорится, на 100%, да, ну, сравнительно, режим такой, что и посплю, и физически активный, да, я вам скажу, нету даже намека на заболевание. Грипп там или еще что-либо подобное, да, бывало в доме все больны, один я здоровый. Бывало, там кто-то попьет с кружки и не помоет после себя, я не знаю, после нее выпил, после кого-то, да, ничего даже близко. То есть я к чему говорю, организм сам, если мы за ним будем следить и будем законы здоровья соблюдать, да, организм сам будет справляться со всеми этими болячками, против которых сегодня все уже массово, поголовно идут на какие-то прививки. Еще скажу такой момент. Я заболел однажды, заболел клещевым энцефалитом, не зная, что это заболевание. Здесь в Латвии пошел за грибами, меня укусил клещ, инфицированный, да, и я уехал в Россию, и у меня, вот, говорю, через там несколько дней, смотрю, что-то, что-то такое, а, я заметил, что покраснение на руке, чешу, потом смотрю, манюсенький уже такой раздувшийся клещ, ну, я его, конечно, оторвал, а дальше у меня началось такое, что, как говорится, в страшном сне не придумаешь, я и не знал, что это энцефалит клещевой, да. Так вот, что хочу сказать. Мои голодания, изменение образа жизни, когда я уже понял, что что-то там совсем серьезно, у меня там до 40-41 температура стала подниматься, и причем каждый день выше, и голова уже не соображала, голова раскалывалась, да? Так к чему я говорю? Что благодаря тому, что раньше голодал, и не один раз, то есть организм очищался, а следовательно иммунная система укреплялась, то я, можно сказать, без врачей переболел клещевым энцефалитом. Конечно, грань была очень-очень такая, будем говорить, тревожная. И кто его знает, что иногда бывало такое, что я думал, что и рассудка лишусь. Это настолько, ну, заболевание было, да? Но организм даже справился с клещевым энцефалитом. После этого я еще, уже на сегодняшний день, еще пару раз был укушен, опять же, клещом инфицированным. У меня уже иммунная система выработалась от той болезни, причем на всю жизнь. И когда меня пару раз еще укусил клещ, подобный же больной, да, у меня было в легкой форме небольшое недомогание и легенькая головная боль. В течение там нескольких дней я практически на это не обращал внимания, но я просто знаю, что был укушен, было покраснение довольно большое, но я говорю, форма заболевания была очень и очень легкой. Это опять я говорю к тому, что такое здоровый образ жизни. И, ну, если еще можно очистку сделать так, чтобы помочь сбросить вот ту грязь, которая у нас есть, и благодаря которой наша иммунная система не на высоте, да, то это будет вообще большой плюс для нашей иммунной системы и для того, чтобы она сама нас оберегала от всякой заразы, от которой нас сегодня спасает при помощи прививок. Если, конечно, прививки не делать здоровым образом жизни, не заниматься. Ну, вы сами понимаете, конечно, риск заболевания есть. Что будет и как будет, сами понимаете, да. Но, опять-таки, говорю, сказать там 100% гарантию дать, что вы там не заболеете или еще что-то, ну, сами понимаете, жизнь какая. Далее, здоровье у нас у всех разное, иммунная система разная, да. Иногда бывает, как вот говорится, лучше не прибегать никаким химическим лекарствам, но когда уже бывает такая ситуация, когда ну, хочешь не хочешь, выхода уже нет. Ну, знаете, бывает и антибиотик приходится принять, да, ну, и я не говорю сейчас именно конкретно о себе, да, хотя тоже было там пару раз, но я не любитель ни таблеток, ни антибиотиков, ничего. Лучше все-таки жить так, чтобы к этим средствам врачебным не прибегать. Поэтому как быть с прививками, делать или не делать, я думаю, в соответствии с той информацией, которая сегодня уже появляется, думаю, что разумным было бы не делать этих прививок. Конечно, хотя, знаете, проблемы бывают, школу не примут, там, детский садик не примут, там, еще куда-то что-то, да. Ну, в принципе, и физически заставить никто не может наших детей, чтобы их насильно, вопреки желанию родителей, прививали. Так что, ну, бороться еще, может быть, придется, чтобы отстоять это право. Но думаю, что дальше будет легче, потому что все больше и больше людей, которые отказываются делать прививки своим детям. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос Дениса из Алексина Тульской области. Саша, какие методы применять для знакомства детей с голосом Божьим? Ну, что могу сказать по поводу этого вопроса? Я такой момент хотел бы подчеркнуть из своего жизненного опыта. У меня сначала не возник вопрос, как детям это объяснить, или как воспитывать детей, какие методы, что хорошо, что плохо. Я первым долгом заинтересовался, как себя воспитывать, как себя уже взрослого перевоспитывать, да. Как научиться слышать голос Божий, как его отличить от голоса сатаны. Я не буду сейчас это все рассказывать, да, но я думаю, Денис, ты уже знаешь, да, исходя из того, что я рассказывал, что голос Божий – это голос разума. И чтобы голос Божий слышал взрослый человек, у него разум должен быть главенствующим. Он должен управлять всем человеческим естеством, а не похоти и какие-то необузданные страсти. Так вот, к чему я это говорю? Когда я на себе прошел эту школу, услышал этот голос Божий, стал его уже, как говорится, без всяких помех слышать, понимать, общаться с ним, и стал меняться, мне стали открываться законы добра и зла, которые во мне, во взрослом человеке действуют, я стал понимать, наблюдая за детьми, стал понимать, что в принципе те же самые законы, какие действуют в человеке, они те же самые законы действуют и в ребенке. Только с поправкой на возраст и на присутствие, отсутствие или в каком-то процентном соотношении присутствие ума. То есть поправка на возраст и поправка, извините за выражение, на количество ума, которое есть в ребенке в соответствии с возрастом. Ну и, может быть, способностями, да. То есть, ничего нового нет, что взрослому, что ребенку. Как воспитывать взрослого, как воспитывать ребенка? По сути своей, закон, принципы, правила одни и те же самые. Когда я понял, что во мне происходит, каким образом происходит, какая борьба происходит, что я должен делать. Я взрослый, я понимал, что я должен делать. А у ребенка те же самые правила, те же самые законы, только он не знает, что делать, у него еще ума не хватает. Вот тут родитель должен принимать решение и усилия применять, один и второй родитель, да, ну я имею в виду папа и мама, помочь ребенку взять себя в руки и применить какое-то насилие над своим хочу, не хочу и так далее, нравится или не нравится. Поэтому, когда вопрос, Денис, возник такой, значит, какие методы применять для знакомства детей с голосом Божьим, то я могу сказать, что метод один и тот же самый. Законы и принципы одни и те же самые. И я просто приведу пример. Чтобы мы научились слышать голос Божий, я вам уже говорил, стихи душевный, заметьте, то есть плотской, чувственный, амбициозный, гордый, обидчивый, да, не разумеет того, что от Духа Божия. Обратите внимание, чтобы слышать голос Божий, взрослый человек, верующий христианин, должен бороться со своей душевностью. Заметьте, наша чувственность, наша импульсивность, наша необузданность делает нас глухими и слепыми по отношению к голосу Божию, который обращается к каждому из нас. То есть, чтобы слышать голос Божий, нужно обуздывать, то есть, другими словами, распинать на кресте, о котором говорил Христос, свои плотские похоти, кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня. Сражаться до крови надо, или противостойте дьяволу твердою верою. Мысль какая, обратите внимание. Вопрос войны, которую нужно объявить нашим плотским похотям, должен стоять четко. Заметьте, противостойте дьяволу твердою верою. Вопрос надо ставить ребром. Или они меня, или я их. Кто-то кого-то победит. И теперь смотрите, ровно в такой степени, в какой мы будем обуздывать чувства и не позволять им управлять нами, а для этого, я уже говорил неоднократно, необходимо постоянное бодрствование, то есть, другими словами, это обозначает, голова должна постоянно быть включена. Мы должны бодрствовать, мы должны думать перед тем, думать. И бодрствовать – это синонимы одного и того же занятия. Перед тем, как что-то сделать, перед тем, как что-то сказать, нужно поставить себе в закон, что я должен подумать. То есть, другими словами, включив рассудок, мы, может быть, сами того и не понимаем, и не знаем, да, как Библия об этом говорит, мы включаем наш радиоприемник. Рассудок включенный – и заметьте, сразу начинается слышимость радиостанции, я уже так образно говорю. Дух Божий, дух премудрости и разума. Разум включили, и дух разума начинает, мы начинаем его слышать. Он говорит для нас. Говорил он и раньше, просто мы не слышали. Поэтому, исходя из этого, да, я подчеркиваю, мы должны обуздывать свои плотские похоти. Бодрствовать, думать перед тем, как что-то сказать или что-то сделать. Это должно стать правилом и привычкой, золотым правилом. Вы, наверное, обратили внимание, что когда мы в эмоциях, страстях, обижены на кого-то, или влюблены в кого-то, или там зависть, или недовольство, или еще что-либо подобное, мания величия, в этот момент мы не понимаем, не видим ничего плохого в том, что говорим мы и что делаем мы по отношению к другим людям. Нам кто-то говорит, мы не соображаем, это я пример вам привожу для чего. Мы не можем слышать голоса Божьего. А когда мы уже отойдем от этих эмоций, когда эмоции наши, как говорят, устаканятся, уже успокоятся, появляется рассудок. И мы вдруг начинаем вспоминать, что правильно нам говорили, что мы неправильно сказали, не так сказали, не тому сказали, не тем голосом, тоном сказали, да. Мы вдруг начинаем понимать, обратите внимание, то есть начинаем слышать голос Божий тогда, когда чувства наши покинули нас, хотя бы на какое-то время. В это время включается голос Божий. Поэтому вот исходя из этих примеров, которые я сам в своей жизни испытал, пронаблюдал, заметил и эти законы для себя, да, я потом стал понимать кое-что из Писания, и уже когда я вам рассказывал о борьбе с грехом, о тех методах, какие мы должны применять, что должны делать, сколько, как, да, я уже об этом постоянно говорил. Поэтому, исходя из этого, я применяю теперь вот эти слова к воспитанию наших детей, как их приучить познакомиться с голосом Божьим. То есть, если ребенок, извините, ходит крученый, то голова, то как на шарнирах, какой-то кубик Рубик, только болтается слишком уж чересчур, как говорится, без тормозов. Когда он дурачится, когда он прыгает, скачет, то радуется, то смеется, то плачет, то на пол падает, то головой бьется, то хочу кушать, то не хочу кушать. Я хочу сказать, если вы на это смотрите спокойно, то впереди вас ждет очень беспокойная жизнь. Он не то, что ребенок познакомится с голосом Божьим. Он с вашим голосом за всю жизнь так и не познакомится. Он никогда его не будет слышать, будет слушать ушами, но не будет слышать рассудком, потому что у него его нет. Мозги есть, а ума нету. Поэтому, заметьте, хотите познакомить его с голосом Божьим? Поймите, крученный ребенок, обиженный ребенок, то не хочу, то не буду, то не люблю, то не нравится, ленивый ребенок, ребенок, который не может какую-то трудность преодолеть, и мы за него преодолеваем, там помогаем, на подхвате все стоим, папа, мама, бабушка, дедушка, тети, дяди, да, и все улюлюкают, поют, пляшут, да. Что хочу сказать, воспитываем инвалида, причем больного на голову. Заметьте, притчи начинаются, помните слова, да? Все они, то есть слова притч этих, да? Все они ясны для разумного. Заметили? Ясны для разумного, а не ясны для неразумного. Почему душевные люди, плотские, не могут исполнить заповеди Божьи? Не будут и не могут по той причине, что чувства, которым нет никакой препоны, они являются источником греха. И если рассудок не займет свое главенствующее положение, которое должен занимать, мы никогда не сможем исполнить заповеди Божьи. Будем говорить, что это невозможно, как и говорят сегодня все верующие, к стыду своему и сраму. Поэтому обратите внимание, чтобы ребенка познакомить с голосом Божьим, ребенка обязательно с детства нужно приучать к контролю над чувствами. Сам ребенок этого еще не будет понимать и значимости этого, как говорится, занятия, да? Это должны поначалу делать родители. Они должны следить за ребенком, следить за его настроением. И как только он переходит эту границу, так тихо, спокойно, разговаривай спокойно, не надо кричать, подойди, попроси. Не понимает, можете сказать, там, допустим, еще раз повысишь тон, будешь в углу стоять, или по попе получишь, да. Сегодня, видите, ювенальная юстиция, уже полиция есть. Тут тоже, я что еще хочу сказать. Пока он маленький, ни о какой юстиции и полиции ювенальной он не знает. И жаловаться еще не пойдет. Поэтому буквально за первые годы детства это можно все, будем говорить, вот эту натуру, извините, животную, сломать. Извините, я эти выражения говорю, сломать, это не в смысле ломать, это культурно. Умно, с головой обуздать, помочь ребенку занять правильное положение, чтобы ребенок приучился думать, размышлять, наблюдать, сопоставлять, обуздывать свои чувства. И вы заметите, он не с голосом Божьим познакомится сначала, а с голосом вашим. Как познакомится? Он будет слышать ваши слова, он будет их понимать, и он будет с ними соглашаться. заметьте, если он будет разумным, а мы разумные советы будем давать и подсказывать, и приучим почитать нас, родителей, да, то мы для него будем в авторитете. У Елены Уайт есть такое выражение. В раннем возрасте родители для своих детей являются вместо Бога. Дети, которые с детства не приучили слышать, повиноваться, почитать родителей, будучи взрослыми, не будут почитать Бога. Почему? А разума нет. В принципе, вопросы воспитания, я вам скажу, не представляют из себя никакой сложности и никакой проблемы. Все очень до примитивности просто. Пока до этой простоты дойдешь, вы поймете, насколько мы сложены, насколько у нас в голове все спутано, да, все карты, как говорят, спутаны, да, перемешаны. И сколько у нас там в голове, извините, наших прибамбасов, да, где мы учились, что нам вкладывали, какие стереотипы туда, как говорится, уже вложены кем-то когда-то, да. Вот именно от этого избавиться намного сложнее. Когда мы сами уже понимаем, что к чему у нас внутри нас происходит, когда мы понимаем вот эти законы, которые в нас происходят, я вам просто говорю, знакомство с голосом Божьим, если не состоится вообще, если мы не будем обуздывать чувств и не будем воспитывать разум, то и забудьте про знакомство детей с голосом Божьим. Но если мы займемся, не ставьте задачу слышать голос Божий, ставьте задачу, чтобы вы приучили ребенка думать, не разрешайте ему дурачиться, язык вылуплять, глаза под лоб закатывать, об пол биться и тому подобное, да? Не приучайте его сидеть у компьютера, где одни страсти. Ни в коем случае вот эти игрушки, компьютерные игры, стрелялки, пищалки, игры всякие, как некоторые родители говорят, на развитие логики, на развитие задницы, а не логики, эти все игры. Не надо эти игры вообще. Труд должен быть такой осмысленным, развивающим способности, логику, соображение. Не получается, ребенок не получается, хочется ему по природе просто плюнуть, бросить. Так, а ну сядь, а ну успокойся, а ну возьми себя в руки, и пока не сделаешь, гулять не пойдешь. Приучайте его не потакать своим плотским похотям. У него начнет развиваться рассудок. Вы это поймете с того, что когда вы ему будете объяснять, он не будет стоять на вас и не будет стоять и смотреть на вас обиженным взглядом. Не будет смотреть в пол или в сторону и, будем говорить, с ненавистью смотреть на нас или там что-то бурчать против нас, типа вырасту дам вам. Вы заметите, что он соглашается с вашим мнением, что вы для него авторитет и голос Божий, который через вашу, будем говорить, натуру, говорит к ребенку, воспринимается. Далее, если ребенок приучится думать, все то, что плохо, от чего мы его предостерегаем в детстве, туда не ходи, с теми детками не играйся, тут мальчик плохой, девочка плохая, как бы там это ни звучало некрасиво, но тем не менее не говорить, что это плохо, вы сами понимаете, ребенок будет думать, что это все нормально. Тут хочешь не хочешь, придется об этом говорить. Но я говорю это к тому. Разумный ребенок на глупости, от которых он отучен, и на глупости, которые будут у его сверстников на улице, там, или в детском садике, или там еще в школе, я бы про детский садик тоже вам бы сказал, лучше туда не водить. Потому что вы днем, вернее, там вечером будете его воспитывать, целый день, неизвестно какая воспитательница, и неизвестно какие детки. И там кругом страсти, и ребенок будет все время там, будем говорить, чувствовать себя намного вольготнее, чем дома. И потом ему показывают, что в детском садике лучше, и воспитательница добрее, а папа с мамой плохие, как гестаповцы какие-то, да, фашисты. Поэтому, я говорю, и против детского садика, я лично против, как и против прививок, да. Так вот, ребенок на глупости своих сверстников будет смотреть как на что-то глупое. Вот когда мы не воспитываем рассудок в наших детях, да, они вот смотрят, знаете, на шалости детей и на глупости детей сверстников, знаете, как вот какой-то мультик интересный. Их туда тянет, их глаза выдают, они влюблены, они обижаются, когда мы их сдержим, когда говорим, что не иди, или там, ладно, погуляешь только 20 минут. Дайте ребенку рассудок. Воспитайте в нем его. Обуздайте все его плотские чувства. Помогите ему в раннем возрасте распять все плотские похоти и страсти. Приучите, чтобы у него с раннего возраста чувства навыкам были приучены к развлечению добра и зла. Вы будете в авторитете. Ваш ребенок в школе скажет, учительница объяснит, а ребенок скажет, а папа мой или мама моя сказали так. Понятно, типа, и все. И учитель поймет, что его не перевоспитаешь. Детские шалости, может, вам приходилось это наблюдать, я лично наблюдал, с тех пор, как начал вот это понимать, вникая в себя в учение и вникая вообще во все, что происходит вокруг тебя, когда я стал наблюдать за всем, что вокруг меня происходит, я стал видеть вот там, где мирские даже родители приучали ребенка к обузданности, обдуманности, воспитанности, каким-то полезным таким вдумчивым занятиям. Я видел, как они не вписываются в детские игры. Кто-то говорит, вот они отсталые. Я говорю, не переживайте и не слушайте. Это вот эти все отсталые дети. Ваш ребенок не вписывается. Его рассудок охраняет его от этих глупостей. Он на это сам смотрит взглядом, таким как на какую-то такую, будем говорить, гадость. И вы лишитесь еще одного, как говорится, тяжкого труда. Удерживать ребенка, объяснять ему, туда не ходи, там плохо. А ребенок эмоционально не будет понимать, о чем вы вообще говорите. Так вот, когда он научится слышать голос родителей и станет рассудительным, ровно в такой степени, как будет увеличиваться у него рассудительность, и разум будет в процентном отношении все более и более участвовать в управлении его естеством, ровно в такой степени ребенок будет уже слышать голос Божий. И тот же родитель, папа или мама, может сказать, сынок или доченька, вот пойдешь, там нас не будет, но ты вот не торопись никогда делать. Встань, рассуди, встань или помолись, как мы верующие говорим. Тебе придет мысль, Бог тебе напомнит. И тому же ребенку нужно говорить, что если ты молишься утром, да, то ты, дитя, не то, что помолился, это не одрех какой-то, да, или нательный крестик. Это просьба, Господи, Духом Святым удержи, подскажи, обличи, успокой, да, чтобы мы, взрослые, этот голос слышали, чтобы дети слышали. И им надо объяснять, как и каждому из нас, что раз сказали «благослови», так держи свой радиоприемник или мобильник постоянно включенный, чтобы мы были всегда в зоне. Бодрствуй, не торопись, Бог тебе подскажет. И вот так, будем говорить, шаг за шагом, упражнение за упражнением, ребенок научится слышать голос Божий. А вот с какого возраста, это уже так будет зависеть от настойчивости родителей, от наблюдательности родителей, от ихнего прилежания и ихней заинтересованности в правильном воспитании ребенка. Если удастся приучить ребенка, а я хочу сказать, в детском возрасте это несложно и очень быстро делается. Я делал эксперименты с чужими детьми. Он говорит, ребенок, он необузданный, ты знаешь, он родился у нас в роду. Я говорю, знаете, по вере вашей, да будет вам. Хотите, я вам покажу? Вот через 15 минут он будет таким, каким надо. Да ты что? Что ты сделаешь? Да ничего не бойтесь, все будет нормально, живой, здоровый, кости целые. Я с ним поговорю. А как ты поговоришь? Вот поговорю не так, как вы. Говорю, скажите ему, что к дяде Саше в полное распоряжение. Я говорю, вы только начнете говорить. И я, хотя улыбаюсь, и дети меня любят, но дети понимают, что со мной никакой номер не пройдет, который проходит с родителями. Ему говорят, вот иди к дяде Саше. Он говорит, папа, я буду слушаться. Я говорю, вы видели, нет? Они говорят, мы не поймем, почему он так сразу тебя боится. А потому что я с ними играюсь, он меня любит, он меня уважает и обнимает. Но я, по взгляду он понимает, что со мной не пройдет ни один его фокус недобрый. Он понимает, что я посмотрю, это то, что вы 3000 раз скажете и 100 раз ударите. Ребенок очень чувствует, за вашими словами что-то есть или нет. Или это просто, извините, как говорят, пугаем ежа голым задом. Ребенок интуитивно это чувствует, с кем номер пройдет, а с кем нет. Поэтому от нас, от нашей позиции, насколько она будет мудра и принципиальна, очень тоже много зависит. Поэтому методы, я уже сказал, в принципе, одни и те же самые, что и для взрослых. Поэтому в первую очередь нужно заниматься собой, чтобы эти все наработки были естественны, знакомы для нас, как говорят, 2×2=4, да? Чтобы мы, как говорится, каждый раз там и не задумывались, как на таблице умножения не задумываемся, да? Что, когда, какой метод применить, я уже сказал. Обуздывайте чувства, приучайте рассудок управлять. В принципе, ничего сложного здесь нет. Библия очень проста, очень проста. И это, я говорю, видно и по стихам. Просто пока мы придем к пониманию этих стихов, да, и поймем, что так все просто, вот будет не быстро и не просто, а сложно, да. Это мы такие сложные. А Библия вообще, в принципе, очень простая книга. И жизнь христианская очень простая. И законы борьбы добра со злом тоже достаточно просты и ясны буквально для каждого, даже включая и ребенка. Следующий вопрос. Ну, кстати, я уже так попутно вспомню, да, вот по поводу детей, да. Я вот уже говорил. Ну, мне тут по наследству достался кот, которому было 8 лет, сейчас ему уже 11, 12 год. Ну, и мне говорят, кот, ты его не перевоспитаешь. Ну, хотя, как говорится, кота воспитывать, вы сами понимаете, тем более в возрасте уже таком пожилом, да. Что это не то же самое, что человека воспитывать. Ну и человека в возрасте тоже тяжело, говорят, перевоспитывать, да. Хотя я вам хочу сказать, что много зависит от нашей веры. То есть от нашей внутренней настроенности, да. На что мы настроены. Так вот, что хочу сказать. Вот кот, ну, привык 8 лет, все тут заглядывали, да. Слышали мою такую, как говорится, такой юмор или такую поговорку, да. У собаки есть хозяин, а у кота и у кошки в доме есть прислуга. То есть кот по натуре эгоист. По натуре, да, или там кошка, ну у кошки хоть занятие там котят на свет пустить, да, да, кормить, там, заботиться, еще так далее и тому подобное, да. Но что я хочу сказать? Кот мой, говорю, бросался, он мяукает, и причем. В его мяуканье я понимал, когда он с раздражением мяукает, когда со злобой, даже по степени научился понимать, когда он просто мяукает там тихо, спокойно. Так он, если он мяукает раздраженно, типа давай кушать, давай рыбы, и я проходил и не давал, допустим, ну некогда мне, говорю, попозже дам, он бросался на ногу и когтями, зубами кусал. Я ему один раз объяснил той ногой, на которую он бросился. Он стал ее побаиваться. Но говорят, а все равно он дурной кот, пожилой. Так вот, что хочу сказать. Знаете, людям написано в Писании, должно вам родиться свыше. Ну, а кот сам не может родиться, он не понимает, как родиться. Так вот, я говорю, извините за тавтологию словесную, да, не подумайте плохо. Я кота родил свыше вот сейчас. Ну, сейчас уже месяца два. Мяукает на мяуканье не похоже. Что-то такое, знаете, почти про себя рот раскрывает и почти беззвучно. Так мило, так просит. Даже если ему 3 дня не дам, кушай. Ну, не подумайте, тут мыши есть, пусть бегает, ловит, да. Но я к чему хочу сказать? Чтобы он бросился мне на ногу? Ни в коем случае. Чтобы он раздраженно, он на меня когда раздраженно мяукал, я ему объяснил за раздражение, что бодрствует. И он по тону понимает, когда я на него посмотрю, или палец указательный покажу. Он глаза жмурит и уши прикладывает к шее. Это палец я ему только показываю. Так теперь я не показываю. Он мяукает, на мяуканье не похож. Раздражения вообще нет. Одно смирение, одна простота. Я его теперь жалею, а то я его не жалел. Потому что он был как враг рода человеческого. Да? Так это я к чему хочу сказать. Кота можно даже воспитать при желании. Я уж не говорю про ребенка, у которого, как говорится, мозги не кошачьи. Поэтому не теряйте надежды, ставьте задачи, дерзайте, веруйте, и, как говорится, Бог в помощь. Все будет нормально. Следующий вопрос, значит, Мария с Ухты задает. Притчи, 3 глава, 5 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Какой смысл в этом стихе? Ну и Мария еще пишет тут и притчи, 2 глава, 11 стих, то есть то, о чем мы с вами, ну вот уже рассуждаем о чем, да? У нас по субботам тема, завтра она будет заключительной, да? Так вот, она упоминает стих притчи, 2 глава, 11 стих, где написано: «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Вопрос, который она задает, я так понимаю, у Марии возник в связи с тем, что 2 глава притчи, 11 стих говорит: «Рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». А вот стих в 3 главе, да, следующая глава, как будто бы противоречит этому стиху. Заметьте. Надейся на Господа всем сердцем твоим. И не полагайся на разум твой. То есть, как объяснить вот это якобы видимое противоречие в стихах? Кстати, Мария, я уже говорил на эту тему даже не один раз. Ну, мне иногда бывает вот... приходится вот слышать вопросы, да, я на них отвечал, ну, может, кто-то когда-то не слышал чего-то, да, но иногда бывает, что и слышал, но, видимо, ну, еще не созрел к тому, чтобы понять полностью мысль, которая в том или ином стихе была, и которую я объяснял. Ну, видимо, по прошествии какого-то времени вот возникает вопрос, потому что в тот момент, когда я объяснял, бывало что-то и было непонятно, да. Так вот, смотрите, как вот это якобы видимое противоречие разрешить? Заметьте, читаю 2 глава притчи, 10-11 стих. Когда мудрость войдет в сердце, обратите внимание, то есть мудрость свойственна голове, а она, эта мудрость, должна войти в сердце. Мы читали 2 глава, там помните, наклонишь сердце к размышлению, то есть обуздаешь его, заставишь его подчиниться рассудку. И через время, и даже глупое сердце, и то, как говорится, сказать, вообще-то, да, голова у нас нормальная, ее надо слушать. И нечего умничать. Так вот, когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, когда войдет в сердце твое мудрость, и знание, добавляю, которое было неприятно нашему сердцу, знание, которое было приятно уму, но неприятно нашему сердцу, да, и знание будет приятно душе твоей, это о чем говорит, что сердце будет наклонено к размышлению, да? Что чувства будут приучены навыком к развлечению добра и зла. Заметьте. Тогда рассудительность, то есть разум, о котором Денис, вот я только что отвечал на его вопрос, Денис задавал вопрос, да, как применить, какие методы применить для знакомства детей с голосом Божьим. Тоже вот этот вопрос Мария, которая задает, он связан тоже с вопросом Дениса. Вы знаете, только когда мудрость войдет в сердце, и только когда знание приятно будет сердцу твоему, душе твоей, только после этого рассудительность, вот голос разума, да, рассудительность, голос Божий через разум, через рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, то есть здесь однозначно сказано, что разум не то, что нужен, а это крайне необходим для нашего духовного благополучия. Разум будет охранять тебя, рассудительность будет оберегать тебя. Вот, извините, что так скажу, как бы твой внутренний ангел-хранитель. Я этим не хочу сказать, что ангела-хранителя вообще как бы нет. Библия о них пишет, и я этого никуда не деваю, да? И смотрите. Только когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, только тогда рассудительность будет оберегать тебя. А вот притчи 3 глава, я прочитаю с 5 стиха. Обратите внимание. Надейся на Господа всем сердцем. То есть тут получается, что сердце надо обуздывать. И рассудком надо пользоваться. А тут написано, не полагайся на разум твой. Типа, что, типа он плох, его не надо слушать, полагаться на него не надо. И с вот этого единственного стиха многие целые проповеди создают, что на разум не надо надеяться, разум надо отключать. Я говорю, да. Бог создал голову, вложил туда мозги, серое вещество, чтобы голова какую-то балансировку какую-то там имела, да, и сделал эту нашу голову как вешалку для шляпы. Получается так. Если рассудок не нужен, на разум не полагайся. Горе от ума, как некоторые цитируют одного писателя. Да? Вот смотрите. Разум будет охранять тебя, рассудительность будет оберегать тебя. Это говорит о том, что рассудок необходим. Рассудительность – это должна быть норма жизни. А теперь обратите внимание, почему написано «надейся на Господа всем сердцем». Задаю вопрос. А какой орган не хочет надеяться, не хочет веровать Господу и Его словам? Помните Римлянам 7 глава? «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти, то есть сердцем, иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Так вот, смотрите. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». То есть в этом стихе, пятом, как бы сказано, что сердце нужно наклонить, заставить, приучить его прислушаться к словам Господа. И заметьте, написано «надейся всем сердцем». Не оставляй никакой доли, маленькой доли сомнения в своем сердце. «Надейся на Господа всем, сердцем твоим». То есть, что сердце надо наклонить, заставить, чтобы оно понадеялось, поверило и согласилось. Потому что сердце не соглашается и противится. А дальше сказано, сами заметьте. Не то, что а рассудок вообще тебе не нужен. Так не написано, как так толкуют. Не полагайся на разум твой. Так слово «не полагайся» вовсе не означает, что разум плох, что его не надо слушать, и он не должен управлять. Что такое «не полагайся»? Ну, у человека есть, будем говорить, определенные задатки ума. Ну, и в связи с этим определенный разум как бы присутствует. Что значит «не полагайся»? А заметьте, ведь это как раз сердце наше полагается на разум наш, только полагается здесь не в хорошем смысле, я говорю. Что такое полагается? Сердце, сердцу свойственна гордость. И то, что, будем говорить, наш разум, находящийся в подчинении у сердца, что он там излагает, что он утверждает, то сердце считает, что это самое правильное, самое важное, и только так может быть по жизни. Никого не слушай, только я прав, и я все знаю, мне все открыто. Вот это слово «не полагайся на разум твой», даже если ты чего-нибудь достиг, и, может быть, в чем-то разбираешься сравнительно с другими, слово «не полагайся» обозначает, Не считай, что этого разума хватит на все случаи жизни и на всю оставшуюся жизнь. Не считай, что у тебя полная чаша разума, и тебе не надо учиться, и больше никакого познания не может быть. Слово «не полагайся» по Филиппийцам 3 главы там сказано. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. А как должен мыслить? Павел пишет, заметьте. Что значит «не полагаться на разум свой»? Я не почитаю себя достигшим. Я не считаю, что я все знаю. Хотя, может быть, я знаю больше, чем кто-то. Но я, общаясь с Богом, понимаю, что чем больше я узнаю, тем больше понимаю, сколько я еще не знаю. Так вот, заметьте, что такое «не полагайся на разум твой». Я не почитаю себя достигшим, а забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Это обозначает, мы приходим от силы в силу, от веры в веру. То есть, на достигнутом знании мы не останавливаемся, не считаем его абсолютным знанием, да, истинной последней инстанции. Жизнь постоянно открывает и усовершенствует то знание, которое мы получали. И каждый день, если мы, как говорится, не лежим, не сидим, сиднем, да, а размышляем, наблюдаем, думаем, молимся, то наш рассудок постоянно корректируется. Так вот, обратите внимание. Именно гордое сердце, как бы говорит, достаточно, нечего учиться. Вот то, как есть, как ты рассуждаешь по моему, как говорится, наущению, да, вот так и оставайся, ты все равно умнее других людей. Поэтому и написано, надейся на Господа всем сердцем твоим, прислушайся к тому, что Господь говорит, ко всем Его словам, и не считай никогда, что то, что ты знаешь, это абсолютная истина. Абсолютная истина как таковой не существует. Она истина в постоянном развитии. Отец, смотрите, что такое объясняется, как объясняется Соломоном, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его. То есть, держи глаза открытыми и мозги открытыми. Наблюдай, заметьте, где, что делаешь, кому, что говоришь, в присутствии каких людей присутствуешь, что между ними происходит. Просто наблюдай, заметьте, познавай его. То есть, во всех путях тебе, к твоему добавка будет, к твоему разуму, все больше и больше правильных знаний, то есть рассудок будет постоянно корректироваться, и ты будешь понимать, что надо же тебе, и еще что-то открылось, и еще что-то открылось, а я думал, что уже все, что больше уже развития нет в этой области, да? Во всех путях твоих познавай его. То есть, не считай, что уже учиться не надо. Заметьте, и он направит стези твои. Как направит? Если бы ты полагался на разум, который находится в подчинении у сердца, то вот так, только так и по-другому нет. То есть, я всегда буду знать вроде бы, как будто бы, что и как надо делать или говорить, да, и буду ошибаться, но никогда не буду искать правильного пути. А вот если ты не полагаешься на разум твой, не идешь на поводу у гордого своего сердца, и все, что делаешь, делаешь как ученик, стараясь понять, почему то или иное происходит, то ты будешь познавать его, тебе будет всегда открываться все новое и новое, и он будет все время направлять стези твои, то есть корректировать, ты не будешь идти как по шаблону. И дальше написано, не будь мудрецом в глазах твоих, а это же сердцу гордому так кажется, что я мудрец. Но в своих глазах. А в глазах Божьих, за которым надо постоянно наблюдать, да, и за рукой которого надо следить, мы никогда не будем чувствовать себя мудрецами. Так вот, не полагайся на разум твой, обозначает, не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога, то есть не умничай, не выставляй свой ум на показ и не пытайся конкурировать с Богом. Бойся Господа и удаляйся от зла, от какого? От гордости, от заносчивости, от мнения о том, что тебе все открыто, и ты все понимаешь. И понимаешь истину в последней инстанции. Заметьте, бойся Бога, не считай себя умным, будь нищим духом, и удаляйся от зла, которое называется мудрец в глазах своих. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. То есть это будет благословением во всех отношениях для тебя. То есть не полагайся на разум твой, не считай уровень твоего познания достаточным. Развивайся, учись и получай новые уроки. Поэтому эти два места Писания из 2 главы притчи и 3 не противоречат, а дополняют друг друга. Разум в любом случае будет охранять тебя. Но если ты не будешь развивать рассудок и не будешь дальше познавать Иисуса Христа или Господа Бога, да, то разум будет охранять до какой-то, до поры до времени. А потом мы попадаем, как говорится, в школу более высокую, да, а мы же уровнем познания не поднялись. Вот там наш рассудок, который до чего-то не доучился, да, он там не будет нас охранять, и там мы, как говорится, упадем. Поэтому разум всегда и рассудительность будет оберегать и охранять. А чтобы всегда он охранял и оберегал, надо рассудок постоянно развивать. И сколько бы нам ни открылось, никогда не надо считать, что это уже достаточная истина. Кстати, хочу сказать, любой новый день, любой новый урок показывает, что любое знание усовершенствуется и корректируется Богом. И это без конца и без края происходит. Ну и еще тут Мария спрашивает меня, значит, по поводу стиха, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Как понять? Разум будет охранять тебя. Ну, Мария, я сейчас вот буквально прошлую субботу, это третья часть была этой темы, и еще раньше две субботы, да, то есть три субботы до завтрашней, завтра будет четвертая, как я говорю на эту тему, да. Рассудительность, голова, которая станет, будем говорить, сторожем нашим, да, как я уже сказал, ангелом нашим, да. Рассудок, который будет воспитан путем того, что наши плотские чувства будут постоянно обуздываться, да, голос разума будет постоянно нам как бы объяснять, суфлировать, разжевывать, любую ситуацию будет нам, как говорится, обрисовывать. Но я говорю, разум наш, это Бог Духом Святым через наш разум. Но через наш разум мы будем слышать этот голос. То есть рассудительность, не чувственность, а рассудительность будет оберегать. Но это должно стать привычкой. Как мы дышим, не задумываясь, так рассудительность должна быть вот такая же естественная, как и наше дыхание. И тогда, какая бы ни была ситуация, у нас внутри будет уже всегда этот голос, который будет четко говорить, зачем ты это делаешь? А не получится ли это вот так, вот так? И вы просто будете говорить, ой, Господи, как хорошо, что я научился или я научилась вот этой рассудительности. Как это важно, как это нужно и сколько раз ты меня теперь через эту рассудительность уберег там от того или иного, как говорится, неприятного момента в жизни. Больше не буду говорить, Мария, потому что тема, в принципе, еще завтра будет продолжаться, и эту тему можно, ну, послушать даже сначала еще раз. Следующий вопрос. Сергей, значит, его написал. Кстати, хочу просто попросить уже попутно все, кто меня слышит. Иногда бывает, вот я смотрю там, ну вот хорошо, есть два Дениса, да, один Алексин, другой с Ижевска. Вот я уже, как говорится, знаю разницу, да. Иногда бывает не один Сергей, и все Сергей, Россия, да. Ну, просто хотя бы там два слова напишите, что Сергей там с такого-то города, или Сергей, если два Сергея с одного города, как есть, допустим, там с Липецка, ну, тогда уже, ну, я там, допустим, знаю, ну, кто-то написал еще и фамилию свою, допустим, там. Поэтому я вас попрошу тоже, ну, кроме имени, ну, напишите, какой город. Адреса не надо подробного, да, ну, просто, чтобы хотя бы знать, что это тот Сергей или не тот Сергей спрашивает, да, а так... Иногда, когда не один Сергей, то я сам иногда думаю, тот Сергей спрашивает, или тот, или другой. Ну, кто спрашивал, тот, конечно, поймет. Так вот, Сергей пишет. Иисус говорил, что если ударили в щеку, подставь и другую. Однако, в последующем, когда его ударили, он спросил: а если не виноват, ну типа я, да, Христос, если не виноват, за что бьешь? То есть у Сергея как бы вопрос. Ну, раз Христос сказал, что если ударили в одну щеку, подставь другую, да, то почему он, когда его ударили, он не подставил другую, а начал вопросы задавать, ну, в какой-то степени давая понять, что я как бы не согласен с тем, что вы меня бьете, не объяснив за что. Дальше Сергей пишет. Параллель. Еще параллельная мысль. Написано. Когда кому, ну я чуть-чуть добавляю, потому что тут написано сокращенно, да? Если кому-то даешь взаймы, то как бы не ожидай получить обратно. Не проси обратно у того, кому ты дал в долг кому-то. А если человек временно не работает и еще является инвалидом, то как быть? Я, Сергей, что хочу сказать. Ну, я сначала понял, что если тот, кому заняли деньги, он инвалид, да? Потом что-то мне мысль пришла, а может вы имеете в виду, что тот, который занял кому-то, сам сейчас не работает, то есть нету дохода, да? И еще является инвалидом. Я второй раз вообще понял, что, наверное, все-таки именно так вопрос должен звучать. Ну, отвечу сначала на первую часть вопросов Сергея. Значит, Иисус говорил, что если ударили тебя в одну щеку, подставь другую. И когда заставят тебя там снимут рубашку, отдай ему исподнюю, да, и помните, да? Заставят идти одно поприще, иди и два с ним. Что хочу сказать? Вот смотрите, библейский стих какой. Ударили в одну щеку, подставь другую. Вам никогда не приходилось вот попадать в такую историю, да, чтобы вот так вот буквально, как написано, буквально, как вы поняли, вот так это и сделать. Вот ударили вас в щеку. И вы говорите, вот и вторая ударь. Вам не приходилось наблюдать вообще, чем это может вообще закончиться? Кстати, хочу сказать. Вот вы знаете, есть некоторые люди, которые поступают по Писанию. Жена однажды, я привожу один пример такой жизненный. Жена однажды верующая, вернее, не однажды верующая, а верующая жена однажды, ну там что-то с мужем поругалась, сцепились, в общем, наговорила, чего не надо было, ну, муж ей дал, как говорится, пощечину. Я сейчас не говорю, хорош он или плохой, она хорошая или плохая, ну вот такая ситуация была. Она поступила по Писанию, как она считает. Пошла на вторую, на вот таким вот приблизительно тоном, ну, соответствующим выражением лица. Знаете, получается, со злостью. На, бей, бей, такой, типа, такой рассекой, да. Он взял ей вторую раздал. После этого она больше не подставляла щеку, потому что она поняла, что он каждый раз будет бить. И она говорит, почему он меня ударил, когда вот я поступила по Писанию? Я говорю, ведь подставить щеку, ведь это тоже большой талант. Можно подставить щеку, это вот как эта женщина, с недовольством, с раздражением, высказывая и показывая, и взглядом, и мимикой, как я тебя ненавижу. Так я говорю, скажите, пожалуйста, подставь щеку, это говорит о чем? О мести, о недовольстве, о раздражении, о зле, или говорит о смирении, о простоте, о незлобивости. О чем говорит совет Христа, что если ударили в одну щеку, подставь другую? Именно о том, чтобы мы не отвечали злом за зло. Чтобы в ответ на то, что нас ударили, мы не ударили в отместку кого-то. Вот смотрите, эта женщина, ну, жена, буквально так все и поняла. Она не ударила мужа. А если бы ударила, то получила бы, наверное, еще больше, да? Она подставила щеку, которую надо было подставить как? С добрым, смиренным взглядом. Еще хочу сказать, ну, чтобы с таким взглядом посмотреть, то надо было не заработать себе пощечину. Ведь иногда нас ударяют в щеку, потому что мы допрыгались. Вы понимаете, да? Если ударили ни за что, вели мы себя целомудренно, вели себя правильно, не подавали повода, не повышали интонацию, с душой отнеслись к человеку, и нас ударили в щеку. Вот что имел в виду Христос. Если нас ударили за дерзость, за слова, а может быть и за ответный удар, за подлость, за пакость, тут вообще этот стих библейский не к месту применять. Только когда нас ударили, я уже говорю, не за что, а за доброту, за любовь, не за что, я имею в виду отрицательное, то подстави другую. Так я задаю вопрос, если мы действительно правильно себя повели, мы не оскорбили, мы не унизили, мы не обозвали, мы не дерзили, а нас ударили. Заметьте. Подставь другую. Это что, обязательно надо щеку подставлять? Не обязательно. Просто. Даже один наш взгляд, в котором не будет озлобленности, в котором мы просто посмотрим на человека, посмотрим с какой-то любовью и с какой-то печалью за этого человека, что он до такого уровня опустился. То есть, заметьте, тут не надо подставлять вот специально. Это вообще, я вам говорю, иногда граничит с глупостью. А вот не ответить злом за зло, это и есть уже подставить щеку. Посмотреть с любовью и со, с чувством состраданием, это и есть подставить щеку. И если мы так сделаем, и сделаем это правильно, правильно посмотрим, спокойным, добрым, незлобивым взглядом, или, как Христос сказал, заметьте, можно же его слова и так прочитать, ну, с такой интонацией. Если я виноват, если я виноват, то объясни за что, а если не виноват, то за что бьешь меня? Обратите внимание, если бы он таким тоном сказал, то, конечно, он бы противоречил сам бы своим словам. А если он задал вопрос, вроде бы не подставил щеку для повторного удара, да? А задал вопрос, так получается, вроде бы не подставил щеку и вроде бы сам нарушает свои же слова? А я говорю, нет. А если он таким тоном сказал? Ну, тут надо было бы добавить и видеоизображение, да? Ну, сами понимаете, видео нет, не было тогда и не было ничего заснято. Но что я хочу сказать? Если он так сказал, когда его ударили, если я виноват, то за что? Объясни, за что меня бьешь? А если не виноват, то тогда зачем бьешь? То есть, заметьте, сама интонация, может быть, которая говорит, что я защищаться не буду, сдачи давать не буду. Не говорю с тобой с раздражением, а говорю с тобою, как с бедным, несчастным человеком, у которого поднялась рука на человека, который тебе ничего не сказал, ничего не сделал плохого. То есть, его вопрос не противоречил духу, его слову и его совету. Он задал вопрос, не возмущаясь и не обижаясь, а с любовью смотря на человека, говоря с чувством снисхождения к этому человеку, любя его, переживая за него и тем самым заставляя его задуматься. Это тот же самый смысл, вы помните, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И так далее, и тому подобное. его вопрос не говорил о его возмущении или его обиде. Он его так выразил, ну, свой вопрос, что тот, кто его ударил, он понимал, он должен был смутиться. Если бы он сказал это дерзко и сказал бы «на вторую щеку», тот бы дал бы еще не только в щеку. Поэтому поймите, вот насколько, вот читая Писание, и если мы вникаем в себя, в учение, вникаем в людей, в то, что происходит между людьми, если мы это вот замечаем, мы это видим, заметьте, какую мудрость надо иметь просто хотя бы, чтобы понять вот слова Христа и почему он так сказал, а потом задал вопрос, как будто бы противоречит сам своим словам. То есть он фактически дал понять, что я и второй удар выдержу. И его интонация, его слова просто заставляли задуматься человека, чтобы он понял, зачем он это делает и за что. То есть, заметьте, это вопрос, заставляющий задуматься. Это вопрос, пробуждающий стыд, совесть в человеке, а не унижающий голос и слова, да, не оскорбляющие слова и не провоцирующие человека на еще большую агрессию. Теперь вторая часть, как бы, то, что Сергей написал, параллель. Написано: не проси обратно у того, кому дал долг. Ну, что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, когда человек говорит «займи мне, дай мне в долг», уже само слово «долг», знаете, говорят, пословица такая есть русская, «долг платежом красен». Если даем в долг, то это уже подразумевается, и у нас просят долг, что это будет возвращено. Я сейчас не беру тот случай, когда дай в долг, а люди, вот этих людей называют постоянно кидаловы какой-то, кидает других людей, берет в долг и не отдает. Это уже просто такая наглая натура, да? Я эти случаи сейчас не рассматриваю. Здесь в общем я рассматриваю этот вопрос, да? Значит, если мы даем кому-то в долг и у нас просят долг, то долг должен возвращаться. Почему нам Писание говорит, что если ты кому-то даешь долг, то, как говорится, не жди? Вы понимаете, вот это чувство, когда я отдал, а вот подходит время, а он не отдает. И в этот момент у нас что начинается в нашей душе? Может, он не может отдать пока, но хочет отдать. А может, он просто не хочет отдавать, но смотрит. Ну, если сильно будет приставать, да еще и скажет, что могу схлопотать, да? То тогда отдам. А если, может быть, он такой лапать, то и облапошу его. И вот заметьте, когда человек дает в долг, а потом ждет этот долг, начинаются нехорошие мысли. Натура начинает психовать, мечется, недовольство, раздражение и так далее и тому подобное. Ну, по отношению к тому, кто взял долг у нас. Поэтому слова Писания, которые говорят, если ты кому-то занял, не ожидай, ну типа и не проси, и не жди. Почему такой совет нам Писание дает? Ну, что, ну, он попросил, вроде бы в долг. Ну, а раз попросил, он нуждающийся. А ты будь еще более, как говорится, лучшим. Ну, как будто бы подарил. Может быть, там не обязательно именно словами об этом говорить, да, что, ну, не отдашь ты, ладно, там, да. Бывает и для человека плохо, который взял долг, если так мы ему скажем, тоже дурная привычка вырабатывается, брать и не отдавать. Так вот, к чему я говорю, что когда мы не ждем обратно долга, ну, как будто бы простили, как будто бы великодушно подарили, то тогда мы не ждем, не заводимся, не раздражаемся, срок подходит, а у нас на душе мир и спокойствие. То есть для нашего же блага, чтобы мы не раскручивали себя на вот зло, да, нам такой совет и дан через Богом, через Писание. Но здесь дается, значит, такая информация. А если человек, но я так понимаю, что тот, который дал, временно сам не работает. и еще является инвалидом, то как быть? Ну, в данном случае, тоже, я говорю, сказать вот так однозначно, ведь иногда это зависит и от веры человека, да. Какая вера? Насколько большой у него опыт общения с Богом? Насколько он научился иметь уже такие опыты, когда Бог ему что-то дает взамен? Даже если он инвалид, даже если он безработный. Я это к тому говорю, чтобы мы поняли. Мы, заметьте, если мы искренне верим и имеем живые опыты с Богом, то даже, я говорю, если мы временно не работаем и являемся инвалидом, Бог даст. Я просто приведу такой пример в жизни, да. Был момент, когда я жил на Кавказе, потом вот по одной причине мы решили оттуда уезжать. Ну, даже сказать, и не по одной причине. Ну, причина одна основная была, там людей против меня настроили, я сказал, не хотите, не надо, до свидания, значит, мне здесь не место быть, и решили с женой выезжать. Вот мы переехали сюда, в Прибалтику. Вот я переехал оттуда, вот переехал, контейнер привезли, разгрузили, и у меня 10 рублей советских осталось в кармане. Ну, естественно, какая работа? Квартира, как после погрома. То есть там никто никогда ремонта не делал. Унитаз липучкой склеенный. Раковины на кухне нет. Трубы некоторые разбиты. Ну вот, вот такая квартира. Но вот ехал вот так спокойно. Понимал, что да, денег нет. На какую работу я пойду, так в доме же надо что-то сделать. Чтобы на работу идти, то надо дома хоть какой-то минимум удобств создать. И вот были уже опыты, да, и вроде там, знаете, как говорится, что и кто-то и мне когда-то должен был, ну, там, кто-то дал, кто-то не отдал, да. Но что хочу сказать, вот это уже, как говорится, нрав, натура. Ну, спокойно на это все смотрел. Проходит время, один перевод приходит, приходит время, второй перевод. Бывало, смотришь эти извещения о переводах, 3-4 в почтовом ящике. Кстати, хочу сказать, это те присылали, от которых я уехал, и которые сказали, типа, ты нам не надо. Их Бог стал побуждать, ну вот, будем говорить так, я это не хвастаюсь там, ну просто как жизненный опыт, да. И я хочу сказать, что перевод за переводом, дети даже в шутку говорят, папа, пойдем посмотрим почтовый ящик, может опять перевод, даже губы не раскатывайте, а то понравится, может быть, и привыкните, будет плохо. Так я говорю, я ремонт сделал весь в квартире, да, и уже потом устроился на работу. А бывали случаи, когда, и он рассказывал, в тюрьме. Приходишь в камеру, будешь жлобничать, не поделись, при случае тебя отколотят и ночью еще украдут у тебя. Я отдал, понимая, что я же не ем то, что они едят, и мне же ничего не будет. Но обернулось, как Бог вора в законе, как говорится, повернул, сделал меня ангелом, для меня ангелом-хранителем. И он, в общем, дал приказ милиционеру, это еще в советское время. Тот принес продуктов столько, что я сидел, как говорят, король на именинах. У меня было есть, чего хочешь. То есть Бог вернул. Но я говорю, это зависит от нашей веры. Поэтому, если говорить о том, какой бы я совет дал, ну, понимаете, тут не будет и осуждением, что если вы дали взаймы, вы, в принципе, тем более, если вы инвалид и не работаете, то ничего страшного в этом нет, что вы ждете. Ну, опять-таки говорю, что вы дали, вы можете надеяться на возвращение, вы можете сказать, что так и так я сейчас в таком положении, ну постарайся не задерживать, постарайся. Опять вопрос, как бы, как вы это скажете? Если начнем это говорить, как бы отчитывая своего знакомого, которому дали в долг, ну это уже, как говорится, знаете, ну, нехорошая жилка, и Бог может даже не вступиться за такого человека. Да? Если мы вот так вот с душою, ну, просим, то есть не наглеем, не угрожаем, не отдашь, получишь, ребят позову, они тебя кости вправят. Ну, мы вправе и надеяться, здесь ничего такого и нет страшного, да. Все зависит от того, как мы это скажем. В принципе, можем так и сказать, что извини, у меня такое положение, там семья, дети, я сейчас без работы и вдобавок еще инвалид. У меня нет такого дохода. Пожалуйста, постарайся, хорошо, хорошо. Ну, опять-таки говорю, в принципе, есть же, тут же, чтобы даже кому занять в долг, тут тоже надо голову на плечах иметь и мудрость иметь, потому что есть люди, которые, ну, Библия нам говорит, от просящему у тебя не откажи. А есть же такие просящие, которые, ну, действительно нуждаются, и они отдадут. Есть нуждаются, которые, может, и не отдадут. А есть специально занимают, которые никогда не собирались никому отдавать. Поэтому я вам скажу, что, ну, видите, тут надо иметь еще мудрость разбираться в людях. Кто просит и зачем просит. Есть же просят на бутылку. Я никогда не дам. Он говорит, дай на хлеб. Я говорю, посмотри, у тебя нос красный, если и синий. Я говорю, я понимаю твой хлеб. Идем, я тебе хлеб куплю. А, не хочешь, не надо, тогда и не надо. Я говорю, вот так ты в хлебе нуждаешься. Тебе надо выпить, не дам. Есть люди, которые, будем говорить, в наглую занимают и не отдают. Ну, знаете, можно отдать тому, на который это повлияет, заставить задуматься. А есть, которые берут, зная, что не будут отдавать, и ты ему даешь, как простачок, он тебя еще и за дурака считает. И мы не свидетельствуем о Боге положительно, а наоборот. Как, знаете, говорят, олух царя небесного нас потом. А они дурачки все, у них всех такие, как говорится, с мозгами не в порядке. Да? То есть я хочу сказать, тоже вопрос такой, будем говорить, о котором однозначно что-либо сказать тоже нельзя. Так что, в принципе, отвечая на вопрос, что есть тот, кто занял и инвалид, и без работы, вот так спокойно сказать, ничего страшного в том, что вы надеетесь на возврат. Ну, я говорю, конечно, чтобы нам легче жилось и меньше греха было. Ну, если вы видите, что он не отдаст, и такой, ну, можете и отказать, сказать, извини, я сейчас в таком положении. Но опять надо смотреть на ситуацию, на человека. Вы сами понимаете, ситуация рознь, и по какому-то шаблону как-то однозначно сказать, вот так, только так и не иначе надо делать, тоже, я думаю, будет не совсем правильно. Ну что, на сегодня я пока заканчиваю наше общение, да. Следующие вопросы, которые у меня остались, останутся на следующее наше общение, которое будет в пятницу, да. И на этом я заканчиваю наше общение. И напоминаю, что завтра у нас общение будет в субботу, как всегда, да. Тема вы знаете. Рассудительность будет оберегать тебя. Мы, думаю, что завтра заключительное общение проведем на эту тему. Всего хорошего вам всем. Божьих благословений и до следующих встреч.